Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Светлый вечер». Здесь с вами в студии Елизавета Горская. Сегодня у нас в гостях протодиакон Свято-Троицкого Ионийского монастыря, что в городе Киев, Александр Плиско. И он сегодня у нас в гостях не только как диакон и наш славный друг из Киева, но и как продюсер фильма «Где ты, Адам?». Мы сегодня будем говорить о том, что нас объединяет с Киевом, о Святой горе Афон, можно так сказать?
Да, приветствую.
Отец Александр, вы недавно представили фильм, снятый в монастыре Дахиар.
Так и есть, да. Все было снято там.
Я посмотрела этот фильм вот буквально недавно, буквально сегодня ночью, готовясь к эфиру, и я почувствовала, что авторов, вас как соавтора, как продюсера, очень много связывает с этим местом, что это не просто как какой-то отстраненный документальный фильм, хорошо сделанный и так далее, а он очень личный. Вот расскажите, пожалуйста, для начала про историю, про свою историю, что вас связывает со Святой горой Афон, с монастырем Дахиар?
Ну, этот фильм личный, в первую очередь, и он такой, каким получился, благодаря тому, что главный герой фильма, да и все люди, которые в нем есть, все братья монастыря, они очень открытые, очень искренние. И вот, забегая вперед, скажу, что, просмотрев фильм, они ничего не попросили убирать, они ничего не попросили причесывать, приукрашивать, где-то убрать какие-то конфузы, которые могли бы кого-то смущать. То есть у них не было ни одной коррекции после просмотра картины по итогу.
Это что, это смирение?
Нет, они просто очень открытые, как дети, очень открытые и не собираются что-либо скрывать. То есть они как перед Богом открытые, так и сами перед собой и перед миром. Они просто вот такие, как есть. Это замечательно. У них нет каких-то противоречий, во-первых, перед собой, перед людьми и перед Богом. То есть они вот какие у себя в келье, такие они в храме, такие они на работе, такие они для всех открытые, прямые. Поэтому фильм такой личный и очень такой искренний.
И не стесняются...
Они ничего такого не стараются не делать, чего можно стесняться.
Не стремятся выглядеть лучше.
Нет, у них это самая такая потрясающая тема, и самая поразившая меня одна из характеристик главного героя фильма Геранды, и, в принципе, это можно сказать о всех его воспитанниках, ну, или почти всех, в большинстве, о том, что он никогда не думал, и это было видно, о том, как и кто о нем что думает, как на него реагирует, как он выглядит на службе, как в голосе он или не в голосе. Его никогда это не волновало. И ну, это как бы я... Это неправильное слово, но в нем отсутствовала всякая стилистика поведения. Он никогда никому вот не пытался, он никогда никого не изображал собой.
Имидж.
Имиджа, да, всякий имидж отсутствовал. Создание имиджа сам он... То есть он был таким, как есть. Это... Абсолютно. И поэтому фильм такой личный и такой искренний. А наше участие... Ну, с другой стороны, вот что относительно меня мы сейчас поговорим, а даже режиссер фильма Александр Запорощенко, оператор фильма, так сложилось, что я никогда не был продюсером, но благодаря этому фильму, который я придумал и затеял, я стал сам продюсером, и... Можно сказать, я родил режиссера на сегодняшний день. Это Александр Запорощенко. Он сам по профессии был оператором и есть оператор.
Ну, значит, вы и режиссер монтажа родили, потому что я смотрел в титрах, монтаж тоже он.
Да, да. Практически мы фильм, можно сказать, делали вдвоем. И ну, так тоже будет неправильно сказать, потому что на этом пути Бог посылал очень много добрых и светлых людей. И могу только несомненно сказать одно, что они в самом деле были посылаемы Господом.
У вас в конце фильма список благодарности идет, по-моему, столько же, сколько фильм сам.
Ну, на самом деле, наш список благодарности в конце фильма насчитывает, наверное, человек 25, и это очень короткий список. В списке благодарности есть, например, один водитель, который в какую-то трудную минуту, в какой-то такой ситуации, он просто был человеком, который подвез на автомобиле, и мы его туда записали, потому что это была та ситуация, когда ни деньги не могли помочь, ни телефон, а именно та ситуация, когда человек остановился на машине и выручил практически малознакомый. Вот он есть в титрах. Там есть абсолютно, там половина людей, это абсолютно простые люди, которые вот участвовали в фильме вот так, но которых мы решили записать в этот список.
А остальная половина?
Это все люди, которые как-то участвовали в фильме косвенно, ну, прямо
осознанно.
Участвовали в фильме,
mm-hmm.
осознанно. Сам Запорощенко, это для него тоже стало личным, для режиссера, потому что он ездил в Дахиар на протяжении всех съемок. В общем, съемки и монтаж, вся картина создавалась 4 года, с 2015 года, а вышла только в начале января 2019 года. Все это закончилось Таллинским кинофестивалем, одним из фестивалей класса А, один из 15 аккредитованных фестивалей мировых. Mm-hmm. Ну и дальше мы как бы уже можем теперь подаваться куда угодно. Но мы сейчас уже думаем о показе фильма более глобальном. Ну, сейчас об этом поговорим.
Мы поговорим, да, о фестивальной истории.
Но съемки длились 4 года, и поэтому даже для режиссера фильма, который... для него все стало личным, он был не менее 8 раз на Афоне, в смысле в Дахиаре, то есть 8 рабочих поездок, было 8-9, не помню сколько уже на сегодняшний день. А я лично познакомился с главным героем фильма в 2005 году, а в 2006 году приехал по его приглашению побыть в монастыре и видеть ситуацию изнутри на полгода, провел там с осени 2006 по лето 2007 года время, не уезжая.
Угу.
Так я подружился с этим монастырем, и затем ежегодно проводил там четверть года, ежегодно, и так стараюсь в этом не останавливаться.
Четверть года. А как такое возможно? Ведь Шенген...
Я уезжал на Великий пост,
ага,
на 6-7 недель, и потом уезжал осенью на 6-7 недель.
Угу.
Еще кроме этого, еще были поездки там по неделе, были года. Вот, например, в прошлом году я был 10 раз... в Дахиаре. Но это, опять же, нужно сразу сказать, что это не какая-то у меня там сумасшествие какое-то, там 10 раз ездить на Афон. Это как-то связано с какими-то потребностями кого-то, или кто-то просит из друзей, или какая-то рабочая ситуация. По-разному. В общем, это такая, как бы, не... Вот я для себя вот стараюсь ехать на вот так, как я осень,
пост?
Весна, угу, на 6-7 недель для того, чтобы, угу, пожить в монастыре, поработать, потрудиться, как бы больше ничем не заниматься.
А сколько вы в общей сложности раз были в Дахиаре?
Никогда не считал, но очень много. То есть я прожил там, наверное, 3 года прожил там уже.
Расскажите подробнее про монастырь. Чем он отличается от других монастырей на Афоне, может быть? Как он расположен? Это тоже очень интересно.
Ну, он расположен на берегу моря. Это один из греческих монастырей, так называемых. Отличается, как каждая человеческая семья отличается от другой. У него есть свой характер, своя атмосфера. Как переступаешь порог чьего-то дома, кого-то дома, то ты ощущаешь какую-то атмосферу, как люди живут, в каком они мире находятся или не в мире, как любовь ощущаешь или какую-то доброту. Также монастырь, как каждый монастырь по-своему на Афоне отличается от другого какой-то атмосферой. Такая же какая-то атмосфера есть в Дахиаре.
Какая?
Такая, которую зритель, когда он переступит порог кинотеатра или порог экрана, он сможет погрузиться полностью в эту атмосферу. Это и была задача фильма — передать атмосферу монастыря.
Ну, это вот...
Эпохи, более того, эпохи главного героя, потому что атмосферу монастыря, в принципе, кто-то создает, и создает обычно руководитель. И она была абсолютно уникальной и непередаваемой. И именно это стояло задачей фильма, и Геранда Григорий не давал добро на съемки фильма в течение 10 лет после, угу, моего знакомства с ним. Конечно, у меня не сразу возникла такая мысль фильм снять, где-то через 2 года после знакомства, где-то в 2008 году, но добро он дал только в 2014 году, чтобы мы приехали, или в 2015 начале, чтобы мы приехали снимать. И он дал только тогда, когда услышал, что фильм будет не о нем, что не с него будут памятник созидать, а что фильм будет таким фильмом, который просто передаст атмосферу монастыря, как бы зачем монашество нужно, и так, чтобы просто человек мог отправиться в это путешествие, глядя этот фильм, мог отправиться туда и просто попытаться понять этот мир монахов. Очень много задач на самом деле стояло, когда мы задумывали этот фильм, и как я очень счастлив, что мы все это на мой взгляд, реализовали. Плохо, хорошо, это уже такое дело.
Расскажите про одну из святынь монастыря, икону Богородицы Скоропослушницы и особое отношение к ней.
Каждая икона Богородицы, каждое изображение, оно само по себе уникально. Здесь как бы я не стал сосредотачиваться на этой истории. Эта история восходит к 17 веку. Она, вот, несмотря на то, что там пишут, что она была написана в 11 веке, на самом деле на самой иконе есть надпись, что она была написана на настенное изображение, икона. Там есть надпись, что она была написана тогда, когда была отстроена церковь Дехиария. А церковь Дехиария, она перестраивалась в 1560 году. Была закончена реставрация, полностью перестроена и расписана. И икона была написана, да, тогда же. А через 100 лет произошло чудо, притом это чудо произошло после того, когда однажды в 1650-х годах пришли турки в монастырь, монахи все убежали с монастыря, и на косяке дверей храма есть такая надпись датированная, что мы все ушли, потому что пришли турки. И все убежали с монастыря куда-то в горы, они потом вернулись, турки ушли. И не знаю, сколько там дней они пробыли, но буквально вот вскоре, через несколько месяцев или через месяц было это чудо. То есть чудо, оно было таким, что Богородица как бы этим чудом сказала, что она с ними, что никуда не убегайте, что я вас не оставила. А чудо было таким, что она, икона, находилась в одном проходе в трапезную, и монах Нил, который был трапезарием, как бы главным, отвечающим за трапезу монастыря, за... там, где принес за столовую, скажем так, для, чтобы было понятно для всех. Он, значит, директором столовой был по на светском языке. Он все время там ставил лучину или свечу, икона коптилась, потому что там не было света в этом проходе. И он услышал там голос, почему ты, недостойный монах, коптишь мое лицо, и услышал это несколько раз, но думал, что это братья шутят. И женским голосом кто-то где-то откуда-то говорит. Он причину-то понял, что икону коптит, и это, он понимал, что это нехорошо. И третий раз, когда он услышал наслеп, братья нашла его вместо трапезы утром, она нашла его там слепым, лежащим перед иконой, она рассказала эту историю и сказала, что он не уйдет с этого места, пока Богородица его не простит. И он остался на этом месте, провел там несколько дней, после чего был голос от иконы, что я быстро, быстро послушливая, скоро послушница. То есть я, и поэтому все, кто ко мне будет обращаться искренне, я буду всегда быстро приходить на помощь. Буду становиться на послушание такому человеку. Буду его послушницей в том, в чем он просит. Поэтому икона, как бы такая Богородица, сама дала себе имя, и это имя стало собственным, скоро послушница, и одним из имен Богородицы. Но здесь самое потрясающее, замечательное то, что, как лично для меня, то, что такое количество по всему миру изображений Пресвятой Богородицы, и они абсолютно разные. И за каждой историей, я даже не знаю сколько, никогда не считал, ну, не меньше тысячи, наверное, ну, 100%. И за каждым названием иконы целая история, целый пласт, и это целая человеческая история, которая свидетельствует о том, как Богородица присутствует среди нас и живет среди нас и участвует в нашей жизни, почему мы и называем ее нашей общей мамой.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю, что в эфире «Радио Вера» программа «Светлый вечер». У нас в гостях протодиакон Свято-Троицкого Ионницкого монастыря города Киев Александр Плиска. Он продюсер фильма «Где ты, Адам?». Мы говорим о монастыре Святой горы Афон Дехиар и о старце Григории Дехиарском.
Да, по фамилии Зумис, который почил 22 октября 2018 года.
У вас же в фильме тоже есть монах Нил, совершенно потрясающий.
Есть монах Нил, да.
И он тоже в трапезной, да, подвязается?
Он печет хлеб, он главный каменщик монастыря и главный пекарь монастыря.
Такой классный.
Он прораб. Ему за 70 лет. Да, классный.
Ну, правда, я вот прошу прощения за такой низкий стиль внезапно, но он
один
простой человек.
Он простой человек, который никогда не разрешает, ну, не любит, чтобы фотографироваться, чтобы снимали. Он таким как бы, ну, не противником, и они все очень там мягко на все это реагируют, но он как бы всячески избегает этого, но милостью Божией нам удалось его снять, и без, он абсолютно нам на удивление этому не препятствовал. Ну, правда, мы с ним были знакомы уже до начала съемок 10 лет. Поэтому, наверное, ну, в принципе, это сыграло, наверное, основную роль в том, что фильм такой искренний. Потому что до начала съемок я с ними был знаком 10 лет и проводил у них треть года ежегодно. Вместе с ними трудился, работал, жил, ну, как бы получил такое карт-бланш, доверие. Но один монах после просмотра этого фильма ко мне подошел, и мы показывали фильм в монастыре, и он сказал, что ты знаешь, вот все прекрасно, но за отца Нила особое спасибо. Потому что, говорит, что отца Нила никто бы никогда о нем бы не услышал, наверное, не узнал, если бы вы это не запечатлели на своей камере.
От меня тоже огромное спасибо. Прям действительно. Украсил и мою жизнь тоже. Вот удивительно. Да. Он говорит такую вещь, я прошу прощения, я сейчас точно не могу цитату воспроизвести, что там сколько он работает.
Да,
там, просыпаюсь такой... ночь, работаю ночь, засыпаю ночь, молюсь ночь. Вот у него там слово «ночь». Несколько раз в одном предложении расскажите о распорядке и расскажите об образе жизни монастыря, потому что у меня сложилось впечатление, что это очень-очень тяжелый физический труд, не только духовный. Про это вообще даже не так много в фильме, не так прямо, скажем, в фильме сказано. Физически. Мне всегда казалось, что в условиях средиземноморского климата жить гораздо легче, чем, например, в условиях климата наших с вами двух стран. Украины и России. Во всяком случае, земледелие дается легче и прочее связано с этим вещи. Тем не менее, очень тяжелый физический труд. Каков распорядок монахов? Как они живут?
Ну, знаете, как говорят, хорошо там, где нет нас, и легче там, где нет нас, и кому-то легче другому, но не нам. Каждый человек привык. Мы когда на первый раз приехали, ну, именно на побывку на полгода, то мы, это было с осени до лета, и попали в такую зиму, когда... В течение нескольких месяцев даже не было маленького дождя. И когда был ливень через несколько месяцев, мы радовались, как малые дети. Ну, мы это, я был сейчас, мы вдвоем поехали с одним радиаконом, Ионинского монастыря, отцом Силуаном. Приняли такое решение по приглашению Геронда отреагировать и поехать побыть у них. И радовались, как малые дети, и очень не ожидали для себя. Мы сначала думали, вот, не будет зимы у нас, класс. А потом мы очень скучали за зимой, за снегом, за тем, чтобы было как-то прохладно. У них летом очень жарко, в июле это невыносимая жара, 45 градусов. Поэтому там есть свои нюансы, там со средиземноморским климатом и так далее. Но дело не в этом, как бы. Мы не пытались рассказывать буквально о их жизни, потому что целью фильма было... такое свободное, максимально свободное путешествие человека в эту сферу, чтобы передать внутренний мир этих людей. То есть зачем они это делают, зачем они там находятся, чем они живут, чем они дышат. И, ну, они обычно встают ночью, молятся ночью до службы. И потом идут, работают. Спят мало, спят где-то 4 часа в сутки. Кто-то меньше... Кто-то более, ну, больше мало кто спит. То есть в 3 часа ночи обычно во всех монастырях Афона в 3 часа ночи собираются на службу, а за 2 часа до начала службы они совершают келейное монашеское правило. Служба заканчивается где-то около 7 часов, смотря какая служба. Мы про простые дни сейчас говорим. После этого есть там небольшой отдых, ну, где-то там служба, потом трапеза обычно. Сразу, можно сказать, такой завтрак плотный или даже обед. И где-то там, пускай, в 8:30 заканчивается, где-то уже в 10 они на работе. В каждом монастыре свой там рабочий график. В Дахиаре работают очень жестко. Некоторые говорят про Дахиар, что Дахиар — это очень сложно, и Дахиар — это все время работа, работа, работа. Я бы назвал Афон тюрьмой добровольной, а Дахиар назвал бы каторгой.
Ой-ой.
Но это, да, это абсолютно я в этом уверен, но... Это все такие добровольные одежды, в которые одевают на себя эти люди, которые живут на Афоне. На самом деле, да, это режимный объект. Люди приезжают, у них нет отпусков, они никуда не стремятся. Это становится их домом. У них нет передышки, у них все время недосыпание. Геронды вообще... Просто каждый монастырь, так, знаете, будет вот очень понятно для нашего слушателя... Это как некоторая спортивная школа, там, допустим, по классической борьбе. Вот есть «Локомотив», есть «Спартак», там, есть «Динамо», И в каждой школе есть геронда и старец. То есть это главный тренер. У каждого этого тренера есть достижения. Олимпийские чемпионы, чемпионы мира. Но у каждого тренера своя школа и свой подход. И на «Динамо» говорит, никогда не хватай за левую руку, всегда заходи справа. А «Спартак», тренер «Спартака» говорит, никогда справа не заходи, только слева. А на «Локомотиве» у него какая-то своя фишка, да, что отрицают эти предыдущие два. Но у всех у них есть достижения, есть результаты по их ученикам. Вот что-то подобное напоминает Афонские монастыри. То есть Афон – это такая территория, где есть 20 монастырей. Они все друг от друга отличаются по режиму, по некоторым нюансам, где больше работают, где там как-то больше службы длиннее, как чуть-чуть короче. Как бы все как бы оно одинаковое, но они все отличаются. И это вообще потрясающе здорово, что любой человек как бы может прийти и найти себе монастырь по своей душе, по своему устроению. Ну, скорее всего, здесь происходит не сам он ищет, а как-то Господь его приводит и туда, куда ему полезно.
Любой ли человек?
Да, ну, который ищет Господь, несомненно, ведет любого человека. В этом нет никаких сомнений. Ну, то в смысле, на Афон любой ли? Да, если это ему нужно, то Господь устроит, в принципе, любого человека, и в том числе и на Афон, если это ему на потребу.
Кроме женщин.
Относительно, да, кроме женщин, слава богу, да. Ну, относительно, хотелось бы еще сказать, относительно все-таки каторги. У Геронды просто была такая школа, о которой мы говорим, когда у него было такое устроение, и так он вырос, и так он возрос, что он считал и был убежден в том, что хлеб, который кушает человек, он должен пахнуть потом. В том, что монах должен все время испытывать нужду. В еде, в питье, во сне, что монах должен быть все время уставшим и все время должен быть в чем-то ограничен. Это была его школа, это был его подход к воспитанию своих монахов. Он сам так жил, поэтому они много работали. Но если бы я видел, что кого-то заставляли работать, ну, когда я вижу, что молодые люди, ведь там тоже не просто справиться. На Афоне самое сложное, там у людей нет смартфона в руках, нет телевизора. Как бы там самое такое большое развлечение, ну, театр, это богослужение. На богослужении только это не театр для них, а это их жизнь. На богослужении они с Господом общаются, но там есть, на богослужении присутствуют всякие элементы какого-то такого внешнего и внешней радости. То есть они поют, вместе поют, кто-то поет красиво, там какие-то движения, там лампады зажигаются.
Кто-то спит,
да, там есть такое, в фильме это передается, кто-то устал, спит. Это все естественно, все нормально.
У меня
кто-то ходит, будет, и которые спят.
У мужа одно из ярких впечатлений об Афоне то, что можно заснуть на службе. И говорит, и все так все равно молитвенно.
Да, молитвенно. Ну, на самом деле большая разница, я вам по себе могу сказать абсолютно искренне по себе. Большая разница, останешься ты в храме. Там, в неудобном стасиде, в неудобном таком кресле, скамейке спать или пойдешь в комнату поспишь.
Mm-hmm.
Ну, абсолютно разное потом состояние такое внутреннее. Монашество это, вот в данном случае афонское монашество, да, любое монашество, это такое добровольное самопожертвование. В фильме есть такие замечательные слова, которые взяты с монашеского постриха. Там над постригаемым произносится молитва, в которой звучат такие слова: «Прими, Господи, раба твоего такого-то, который принес себя в живую жертву». И монашество — это живая добровольная жертва. Монашество — это вызов. Монашество, нельзя сказать, что монашество — это естественно для человека, потому что Господь для Адама создал Еву. Монашество — это то, что превыше естества, это вызов, вызов природе. И этот вызов весь ради того, о чем говорит сегодняшнее название нашего фильма.
Падшей природе, да?
Да, вызов падшему человеческому естеству, который пытается преодолевать свои страсти. Монашество — это как ориентир того, что человеку возможно оставаться человеком, челом смотрящим в вечность, возможно оставаться совестливым человеком, человеком, которому открыто сможет смотреть без зазрения совести каждому человеку и каждому встречающемуся, не только человеку, но и животному, открыто, искренне смотреть с открытыми радостными глазами друг другу в глаза любому встречному. Потому что монашество — это ориентир, и ориентир в том, что это возможно преодолевать себя, преодолевать свой цинизм и эгоизм, потому что есть для этого примеры, такие в данном случае люди, которые называются монахами, которые этот вызов сделали. Все упирается в это название фильма «Где ты, Адам?», что Бог ищет человека, человек ищет Бога, и вот эти люди, почему фильм Запорощенко так и назвал этот фильм «Где ты, Адам?», потому что он увидел людей, которые не прячутся от Бога. В данном случае это библейский вопрос. Господь после грехопадения Адама ищет его, и он спрашивает, собственно говоря, в каком состоянии ты находишься. И этот вопрос, он звучит во всех практически религиях, он звучит как-то по-своему, но этот вопрос вечный, и он звучит на всем пространстве человеческой истории. Где ты человек, где ты Адам? Звучит в своих каких-то преломлениях. В данном случае это библейский контекст. Но вопрос, что Бог ищет человека, человек ищет Бога, и человечество ищет ответ на вопрос «откуда, куда и зачем?», это все крутится вокруг нашей жизни. И вот Запорощенко, увидя там людей, которые ищут Бога и выходят ему навстречу, и при том все это дается большим трудом, большим самопожертвованием, отречением, пытается превозмочь свою природу и свои страсти. Он поэтому назвал фильм «Где ты, Адам?», потому что встретил в Дахиаре людей, которые не прячутся от Бога, а превозмогая себя, превозмогая борение, вызов страстей, которые есть в жизни каждого человека, они, превозмогая все это, преодолевая себя, бегут Господу навстречу, ищут его, хотят его обнять, хотят с ним разговаривать, хотят его видеть. Поэтому они жертвуют своим сном, понимают, что все это... Геран был уверен в том, что человек только уставшим, он может истинно молиться. Он говорил, что я видел людей в жизни, которые много работали, чтобы себя пропитать, не для чего-то другого. Сами себя обеспечивали, себе добывали хлеб, и много работали, и молились. И никогда не встречал людей, которые молились и жили за чужой счет, и не работали. Таких, говорит, никогда не встречал. Поэтому у него было такое кредо, установка такая. Поэтому монастырь Дахиар много на самом деле трудится.
Обо всем этом мы продолжим говорить через минуту. Я напоминаю, что в эфире «Радио Вера», программа «Светлый вечер». Здесь в студии Елизавета Горская и протодиакон Свято-Троицкого Ионинского монастыря Киева Александр Плиско, продюсер фильма «Где ты, Адам?».
«Светлый вечер» на «Радио Вера».